Всем здравствуйте! В прямом эфире Веда Радио. Я его ведущая, меня зовут Олеся. И сегодня вы услышите Павла Цымбаленко. Мы же продолжим рассматривать мудрость Чанаки Пандита. И через несколько секунд Павел уже появится у нас в эфире, а вы можете записывать какие-то вопросы по ходу эфира, можете их нам присылать на сайт vedaradio.fm. Он уже работает полноценно, так что, как по-прежнему, можете оставлять свои вопросы в комментариях к записи о сегодняшнем эфире. Ну а также работает, как всегда, наш скайп с логином vedaradio. Вы можете звонить по этому скайпу и лично общаться с Павлом. Итак, встречайте Павла Цымбаленко, лидера школы эффективности. Мы продолжаем рассматривать мудрость Чанаки Пандита. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Добрый день.
Добрый. Мы, по-моему, на прошлом эфире что-то не до конца рассмотрели, какую-то мудрость.
Да, мы рассматривали четвертую шлоку из первой главы. Только у меня вначале есть маленький вопрос. А остались ли какие-то вопросы с прошлого эфира, чтобы они не копились, на которые можно было бы ответить?
Нет, вопросов не осталось.
Окей, хорошо. Ладно, тогда мы продолжим наше изучение. Итак, Чанаки Пандит произносит в первой главе, фактически после Мангала Чараны, трех стихов, которые являются благоприятным введением или вступлением книги, первую шлоку, я повторю ее. «Даже мудрец впадает в уныние, общаясь с безумцами, получая глупого ученика и живя со сварливой женой». И в прошлый раз мы с вами говорили о том, насколько важно в жизни человека общение, и что хорошее общение, оно возвышает человека, плохое общение, оно наше сознание понижает. Мы пропитываемся дурными мыслями, дурными желаниями, дурными какими-то ощущениями. Меня в свое время очень удивила одна мысль. Я читал одного из бенгальских философов Бхактивинода Тхакура. И он сказал то, что та ситуация, все люди знают, слышали этот термин карма, та ситуация, в которой находится человек сейчас, то есть его карма, это результат его общения в прошлом. А та ситуация, в которой он будет находиться в будущем, это результат его общения сегодня. И поэтому, если говорить о свободе человека, а наша свобода находится в соответствии с ведами в нашем разуме, с помощью разума мы каждый день сознательно можем делать правильный выбор, не повинуясь какому-то просто диктату ума, чувств, каким-то мимолетным вещам. Понятно, что мы можем ошибаться, все люди ошибаются, но извлечь урок из своей ошибки – это также правильный выбор в жизни. И наш разум, он развивается именно в результате правильного общения. И свобода – она как раз в этом состоит. Свобода состоит человека в том, чтобы выбрать, с кем общаться. Я говорил уже в прошлый раз об этом, что есть хорошая русская поговорка: с кем поведешься, того и наберешься. Поэтому, если человек хочет сознательным образом поменять свою жизнь, то первое и самое главное, что он должен сделать, это сознательно выбирать качественное общение. Окей, мы пойдем дальше. Мудрец впадает в уныние, также говорят Чанаки, получая глупого ученика. Я думаю, что у каждого человека в жизни был такой момент, когда он пытался объяснить что-то кому-то, кто, может быть, был там моложе его или зависел от него, может быть, какой-то ваш подопечный на работе, если вы руководитель, или ваши дети, или кто-то, допустим, как ученик в школе. Как знаете, мне вспомнился анекдот. Мария Ивановна, она говорит, что я сегодня им объясняла предмет, объясняла, уже, говорит, сама поняла, они все не понимают. И каждый человек, он сталкивался в жизни с этой ситуацией, что мы пытаемся что-то объяснить какому-то человеку, И чем больше мы ему объясняем, пытаясь, так сказать, спасти его, такое мероприятие, почему-то спасение, тем больше мы злимся, и результата абсолютно никакого. Поэтому Чанаки говорит, что не нужно этого делать. Сам Чанаки Пандит говорит, что мудрец говорит один раз, царь говорит один раз, целомудренная девушка выходит замуж один раз. Все это бывает только один раз. То есть с девушкой понятно, с царем тоже понятно. Царь говорил один раз, отдавал приказ. Если не слушались, то он голову отрезал. И мудрец тоже говорит один раз. В жизни такой, у меня было это много-много-много раз. Я сбился с счету, сколько раз я вспоминал эту четвертую шлоку или стих, говоря по-русски, Чанаки Пандита. Когда ты говоришь что-то человеку, человек не понимает. Думаешь, ну ладно, с другой стороны объясню. Объясняешь с другой стороны, он опять не понимает. Иногда человек не понимает специально или просто упрямится, или просто не готов. И ты просто тратишь на это там час или полтора часа своего времени в попытках с разных сторон объяснить человеку какую-то истину. В конце концов, человек все равно это не понимает. Поэтому это очень простой урок. И для того, чтобы жить таким образом, нужно большой мудростью обладать. Что мы говорим человеку один раз. Понятно, что человек может не услышать. Не так, что мы один раз ему сказали, он не услышал, переспросил, и мы так смотрим на него, как бы ты что, тупой. Ну, то есть, поучать глупого ученика, объяснять ему что-то, поучать человека глупого. И в чем глупость? Глупость – это упрямство. Упрямство – это глупость. Гордыня – это тоже глупость. Гордые люди всегда глупые люди. Это синонимы. Когда люди, они, ну, интересно, что невежество, как объясняется в Махабхарате, это не незнание. Это неправильное знание или искаженное знание. И люди в невежестве, они очень убеждены в собственной правоте. В частности, в отношениях, когда происходят какие-то конфликты или стычки, они всегда до последнего считают себя правым. Я понимаю, что иногда у нас играет наше эго, наше самолюбие, и мы не сразу можем принять то, что говорит другой человек, но как бы тоже зависит от степени нашей развитости. Я сам совершал такие ошибки, иногда продолжаю совершать, что далеко не сразу всегда можно понять и принять то, что говорят тебе другие люди. Каждый из нас был в этой ситуации, но так или иначе, мы должны понимать, что мы не можем быть всегда правы в жизни. Если мы всегда правы в жизни, то нам светит одиночество. Одиночество – это расплата за нашу собственную правоту. И самое неприятное – это одиночество в семье или в коллективе людей, когда, с одной стороны, я нуждаюсь в определенных каких-то потребностях в этой семье или в коллективе, с другой стороны, у меня нет настоящих отношений глубоких с другими людьми. И поэтому, если уж там нам выпадает такая доля в жизни, кого-то обучать, кого-то учить, если человек упрямится, если человек упирается, если человеку нужно получить свой суровый жизненный опыт для того, чтобы что-то понять, нет смысла тратить на это большое количество своей энергии. Как знаете, есть такая наука конфликтология, и она объясняет очень важную вещь, что если один человек хочет сражаться, а другой не хочет сражаться, то конфликта не будет. Если вы пытаетесь как бы спросить человека, как бы скажи, что не так, я исправлю. Да? Как бы, или если что-то неправильно делаю, я извинюсь. Если после этого человек продолжает, как бы, человека продолжает нести, то это означает, что такой человек просто хочет сражаться. А ты не хочешь сражаться. Ну и, соответственно, как говорит господин Коби, это один из сценариев взаимоотношений. Взрослые люди общаются так, что они сами не унижаются перед другими и не унижают других. То есть мы вступаем во взаимоотношения, в которых выигрывают оба. Это четвертый сценарий отношений, а пятый очень красиво звучит, что или мы вступаем в отношения, в которых уважаем друг друга, или просто расходимся. Поэтому я вот много раз вспоминал, еще раз говорю этот стих, когда я пытался что-то объяснять людям, и тратил на это огромное количество времени, и в результате была только усталость. и некоторое раздражение со стороны других людей, потому что люди просто не готовы. Веда объясняет это, что есть три типа разума у каждого человека. Высший тип разума – это когда мы учимся слушая о других, ну, когда мы слышим просто как правильно из священных писаний, из шастр. Шастр переводится как трактат или писание. Менее разумные люди учатся в виде примера других людей, в виде их ошибки. Еще менее разумные, они учатся на собственных ошибках. Да, и люди, у которых отсутствует полностью разум, они совершают одни и те же ошибки, и это ничему их в жизни не учит. Поэтому, если мы пытаемся кому-то что-то объяснить, и человек не готов пока от нас это принять, то мы не должны, с одной стороны, насиловать человека, но и самим не впадать в уныние, понимая, что просто время человека еще не пришло, а разум человека должен созреть. В действительности, каждый человек он ценен, и в особенности каждый человек ценен, если он занимается той или иной формой практики, духовной практики, йоги, каким-то образом пытается взрастить свой духовный разум. Но духовный разум, это его можно сравнить с семенем, которое нужно поливать и которое в свое время вырастет и даст плод. И также его сравнивают в ведической психологии с огнем. Это искорка духовного разума, которая в нас появляется, как первые сомнения в абсолютной правоте своей жизни и безошибочности всех своих взглядов и суждений, которые постепенно разгораются до вопросов. Эти вопросы нас приводят к какому-то поиску. Они могут привести нас к изучению книг, к учителю, к обществу людей, которые пытаются возвысить свое сознание каких-то благостных. Постепенно разгораясь, этот разум, он сможет вмещать в себя очень многое и понимать многое. Но подобно тому, как наш желудок не может переваривать пищу, если в нем слабый огонь. Да, то есть Веда не объясняет, что есть элемент земли, в нашем теле он представлен как кости, мышцы. Есть элемент воды, он представлен в нашем теле как различные жидкости, кровь, там, не знаю, лимфатическая жидкость. Есть элемент огня, наше тело, оно теплое, да? Мы можем понять, что в нем есть огонь. Ладошки теплые, у некоторых людей лицо краснеет, да, когда они смущаются. В нашем теле огонь представлен в форме различных кислот. В нашем теле есть элемент воздуха, то есть гнутся суставы, щелкают. У нас есть различное там, давление воздуха, повышенное давление, пониженное давление и так далее. И объясняется точно так же, как на грубом уровне есть различные элементы, на тонком уровне также есть взаимосвязь с этими элементами. И как не может нас желудок переварить какую-то пищу, поскольку огонь слабый, и там все забито шлаками, или как это говорит Аюрведа, ама, непереваренная пища, которая становится потом источником всех болезней. Точно так же, если человек греховен, совершал много ошибок в своей жизни, причинял ненужную боль другим людям, его сознание, оно забито всеми этими грехами и оскорблениями других людей. И оно не способно внемлить истине, даже если человек сталкивается с этой истиной. Поэтому очень важна есть поговорка на санскрите «Дэши кала патра». «Дэши» означает место, «кала» означает время, а «патра» означает сосуд. Есть разные сосуды. Сосуд на 30 мл, на 50, на 100. И смысл этого в том, что разные люди обладают различной адхикарой или квалификацией. То есть у разных людей разная способность вмещать в себя знания. Это не значит, что они плохие. Это значит, что они просто не готовы. И нет смысла тратить огромное количество своей энергии на то, чтобы попытаться дать людям более высокую истину, чем они могут переварить. Или пытаться так или иначе как-то и извратиться, изгалиться, не знаю, извернуться и объяснить людям со всех разных точек зрения. Иногда люди не готовы, и это нормально. Иногда людям недостаточно слышать, недостаточно видеть примеры, им нужно пережить собственный опыт. на собственных шишках понять какие-то вещи, это нормально. Бог наделил каждого человека свободой выбора, и мы не вправе отбирать ее у человека. Но мы всегда можем выбрать, каким образом правильно действовать самим. И поэтому, если мы чувствуем, что человек не способен внемлить какой-то истине, которую мы пытаемся до него донести, нужно быть мудрее и просто остановиться. Да, мудрый – это тот, кто первый останавливается. Не всегда в этом проявляется мудрость. Иногда мы должны отстаивать истину, но в конце концов, если люди не способны принять какую-то истину, нужно, как это говорится на санскрите, мудрый человек, он проявляет такое качество, как упекша. Упекша означает, он игнорирует таких людей. И игнорирует означает не агрессивно игнорирует. Он понимает, что он не может на них появлять, и просто нужно оставить их в покое. Я помню, когда я руководил коллективом, был один человек, я много лет пытался с ним построить отношения. Он хотел общаться на равных, я не готов был с ним общаться на равных, он требовал постоянно с меня этого, проявлял таким образом насилие надо мной. Я пытался как-то даже в какой-то момент общаться с ним на равных, но он не был способен ценить эту близость, не был способен ценить эту дружбу. Те люди, которые не прошли какой-то школы уважения, какого-то послушания отца, учителя, если с ними общаться иногда на равных, то я замечал, что они не способны ценить эту близость. Они считают твое общение с другим человеком на равных признаком слабости, а не проявлением доверия по отношению к человеку. И в какой-то момент я просто понял, что я ничего не смогу сделать с человеком, что я должен или сам стать чище, чтобы повлиять на него, или кто-то другой на него повлияет. И я просто помню, как я сказал эту фразу человеку, мне стало намного легче. Я сказал: ты знаешь, я понял, что не мне тебя учить. Вот. И просто оставил человека в покое. И я вижу, как человек учит, как этого человека учат другие люди намного эффективнее, чем я. Хотя говорят те же самые вещи. Иногда я могу сознаться честно, я впадал в уныние, пытаясь объяснить что-то. У меня это, еще раз повторюсь, для меня это реальные, жизненные очень слова, что я неоднократно впадал в уныние, пытаясь объяснить что-то людям больше, чем они могут внемлить. Ни в коем случае не нужно этого делать. То есть смысл любого образования состоит в том, что мы должны помочь человеку сделать следующий шаг в его развитии, а не просто завалить его какой-то, пусть даже правильной и возвышенной информацией, которую просто он не сможет переварить. Как в этой вот притче, которую рассказывал Иисус Христос про сеятеля. Что сеятель сеял семена, и одно семя упало на дорогу, и его склевали птицы. Другое семя попало на каменистую почву и не проросло. Третье попало на тернистую, и сорняки все съели. А четвертое попало на плодородную почву, и оно проросло. Точно так же, когда мы учимся или слушаем что-то у мудрых людей, или читаем что-то, или пытаемся в конце концов услышать голос Бога в сердце, который как интуиция, как совесть говорит нам, что мы делаем правильно, что нет, то наше сердце – это различные почвы. И кто-то может воспринять этот звук, впустить его в свое сердце, этот звук прорастет в нем и произведет перемену в его сознании. У кого-то прилетят птицы и склюют это, или их затопчут на дороге. Поэтому нужно видеть квалификацию человека, того, с кем мы общаемся, и общаясь с ним, помогать ему сделать следующий шаг. И не расстраиваться, если человек не может делать большего. Это не значит, что он плохой. Это значит, что мы дураки. И мы впадем в уныние, если будем это делать. Мы должны лишь разжигать ту маленькую искорку духовного разума, которая есть в другом человеке, помогая ему сделать следующий шаг. Как мне рассказывали эту смешную историю про одного из величайших духовных учителей нашего времени. К нему подошел хиппи. И хиппи спросил его: а что такое духовная жизнь? И по всей видимости от хиппи пахнуло очень сильно каким-то неприятным запахом изо рта. На что этот духовный учитель сказал ему: ну, для тебя духовная жизнь – это чистить зубы. То есть, я помню, в какой-то момент ко мне обратилась одна женщина. Я пытался по-разному как-то ей помочь, пытался поговорить, у нее все определенные сложности психологические, даже, возможно, я надеюсь, что у нее все будет хорошо, но, возможно, даже ей в какой-то момент придется лечиться более серьезно, чем просто как у психологов. Но в соответствии с ведами, одна из причин, по которой у людей возникают какие-то сложности и отклонения какие-то в психике, это нечистоплотность. Да? То есть люди, они должны быть очень чистоплотными. Я буквально вчера давал лекцию, и лекция называлась «21 качество человека», где Амала Пурана Шримад Бхагаватам объясняет то, что одно из важных качеств, нравственных качеств человека – это чистота. В частности, там говорится конкретно, что человек должен 2 раза в день мыться. Это на самом деле это звучит достаточно смешно, но не мыться – это безнравственно. И мыться – это нравственно. И там объясняется то, что проснувшись утром, человек должен совершить полное омовение. Для женщины это не обязательно делать каждый день, как объясняется, мочить голову, потому что иногда это достаточно проблематично сушить. Для мужчины это омовение с головой. Смывается вся вот эта какая-то грубая грязь, которая на нас налипла в течение сна. Тонкая грязь смывается. И рекомендуется омываться вечером в конце рабочего дня, для того, чтобы смыть себя это влияние, которое было днем. То есть, проснувшись утром, мы должны как-то очиститься от влияния гуны невежества. Утро – это время благости. Днем мы работали, вступали в какие-то отношения, были какие-то эмоции, нужные, ненужные. Мы что-то переживали, там что-то, чего-то достигали. И нужно очиститься от этого влияния гуны страсти, совершить еще одно полное омовение. И интересно, что веды говорят, что если человек соблюдает правила чистоты, то на него не влияет никакие, ничто не может повлиять из тонкого плана. То есть какие-то там духи, какое-то негативное влияние. То есть все это влияет только на тех людей, которые ведут нечистоплотный образ жизни. Кушают грязную пищу, носят какую-то грязную одежду, не стирают одежду, живут в грязных помещениях, не моются. Это очень важно, и я пытался с разных сторон как-то помочь человеку, я понял, что ну, все, что я могу, это только слушать, и только в этом моя помощь. И в конце мы нашли вот эту общую, некий единый знаменатель, и я очень вдохновился. Я говорю, вы понимаете, надо вот как бы следовать чистоте, это поможет. И помимо каких-то тонких эзотерических вещей, что могут влиять какие-то тонкие сущности на человека, просто соблюдение правил чистоты, оно поднимает сознание человека в гуну благости. И гуна благости сама по себе, она является тем, что защищает человека. Ведический афоризм гласит «сатва абхаям». Сатва или благостная жизнь, добродетельная жизнь дарует человеку бесстрашие. Вот, и поэтому иногда мы пытаемся какие-то возвышенные истины до людей донести, но для кого-то следующий очень важный шаг – это мыться. В какой-то момент для меня это было огромным шагом. Мне, конечно, очень стыдно в этом сознаться, но раньше я не мылся каждый день. Тогда я не мылся не то что каждый день, не мылся каждую неделю, будучи молодым студентом. И это отвратительно. А потом, когда я понял, что ну, как бы эту вещь нужно менять в себе, я смог оценить на контрасте, какая разница. Да? То есть я как-то с детства не смог впитать в себя этот принцип. Сейчас я делаю много лет, и я вижу, насколько это помогает. Иногда прям бывает, я прихожу там вечером после какой-то вечерней лекции, семинара, какой-то такая усталость, разбитость, ты много говорил, вложился, и просто делаешь полное омовение, все, и вся эта усталость, она куда-то смывается, несколько физических упражнений, пранаяма, йога или какая-нибудь гимнастика, цигун. Все, ты можешь полноценно прожить вечер, общаясь со своей семьей, делая какие-то домашние дела. Это важно. Поэтому нет смысла спасать кого-то, если он не хочет спасаться. Надо просто попытаться. Иногда выслушать это тоже просто. Это огромная помощь. Это и есть решение проблемы для человека. Чтобы он просто почувствовал, что кто-то вместе с ним проживает его проблему. Если человек готов хотя бы маленькую часть принятия сделать какой-то следующий шаг, вдохновить его на это. Показать ему привлекательность этого следующего шага. Сказать, смотри, как это здорово. Ты сможешь там намного быть более удовлетворенным внутри. Намного более гармоничным будут твои отношения с другими людьми. И поэтому иногда мудрецы, они молчат. Я в какой-то момент сочинил эту поговорку, что многие люди могут сказать нам многие вещи, а мы наивно ждем перемен. Да? То есть нет смысла, нет никакого смысла. Говорить что-то людям, если они не готовы нас услышать. Иногда нужно подождать, пока человек успокоится. Это вот очень важно в взаимоотношениях с супругой, например. Я слушал лекцию очень замечательного, и, к сожалению, не запомнил имени, знатока ведической культуры. Он организует в Майпуре, это один из городов Бенгалии в Индии, гурукулу или ведическую школу для мальчиков. И он объяснял науку взаимоотношений, семейных взаимоотношений. И говорил, что в Индии это нонсенс, если жена она устраивает какую-то истерику, что мужчина истерит вместе с ней. Этот принцип применим по отношению к нашей жене. Если наша супруга устраивает истерику, и наши слова как-то не могут ее успокоить, нужно просто подождать, пока она успокоится. Если мужчина начинает истерить вместе с ней, то это очень странное зрелище. Вот. Если другие женщины начинают устраивать нам истерики, то у нас нет столько ответственности. К сожалению, женщины пользуются этим. Они считают, как они называют себя матерями, да, и могут получать всех и каждого. Но в случае с супругой это железный должен быть принцип. Если супруга устраивает истерику, мужчина должен защитить ее от этого. Защитить ее от ее эмоций, значит оставаться спокойным. Выслушать, пусть она там проплачется, скажет все, что она о нас думает. И когда она успокоится, с ней можно спокойно поговорить. Иногда просто этого уже достаточно. Я хочу попросить женщин, пожалуйста, не злоупотребляйте этим правилом в отношениях со всеми мужчинами. Это принцип применим в отношениях с мужчинами из нашей семьи. Если это отец, или это муж, или это старший сын. По отношению к другим людям нужно относиться уважительно и понимать, что далеко не все обязаны выслушивать, как-то и принимать до бесконечности наши эмоции какие-то зашкаливающие. Но в любом случае, если мы пытаемся, как бы в целом нужно понимать, что если женщина впала вот в это эмоциональное состояние, то истерить и визжать вместе с ней вряд ли кому-то это поможет. Ни ей, ни нам это не поможет. То есть можно или уйти, или вежливо как-то извиниться, или, то есть, если человек совсем как-то там наглеет, как-то остановить человека, но понимать, что нет смысла в этот момент что-то доносить. Нужно, чтобы человек успокоился, только после этого можно доносить. И также Чинаки говорит далее, даже мудрец впадает в уныние, живя со сварливой женой. Как раз мы начали вот эту тему с супругой, с нашими женами. Это, пожалуй, одно из самых важных качеств для женщины. И это качество удовлетворенности. А сварливая жена – это неудовлетворенная жена. И я понимаю, что это может немного шокирующе звучит для современных женщин, но принцип целомудрия, он не ограничивается принципом физического целомудрия. Принцип целомудрия – это также удовлетворенность теми возможностями, которые дает нам в нашей жизни наш супруг. То есть, если человек честным образом трудится, как положено, 8 часов в день, да, время для работы с 10 утра до 6 вечера, это время влияния в природе гуны страсти, с 2 до 10 у нас влияние гуны благости. Это время для духовной практики, для медитации, для изучения, для самообразования, для какого-то самосозерцания, медитации, молитвы. С 10 до 6 вечера человек должен работать, да, делать свой вклад, приносить какую-то пользу в социум в соответствии с теми возможностями, которые у него есть. И с 18 до 2 ночи это время гуны невежества, поэтому вечер говорится утро Богу, день людям, вечер семье. С 6 до 10 мы должны уделять внимание нашим близким, домашние дела, качественное внимание уделять своей семье. И в 10 нужно лечь спать, ночь оставь себе. И если человек, муж, он ответственен, и с 10 до 6, то есть 8 часов в день он тратит на то, чтобы работать. Если нет работы, то он ищет работу, прилагает усилия. Если он не может искать работу, должен заниматься самообразованием, учиться, как-то вкладываться, то нужно понимать, что сверх этого, даже если он будет работать 24 часа в сутки, по судьбе ему не придет. Образование, богатство, продолжительность жизни и причина смерти в соответствии с ведами определяется еще в утробе у матери.
А можно, можно тогда вообще ничего не делать, и раз оно придет все равно?
Это стандартный вопрос. Да. Можно вообще ничего не делать, и оно придет, но тогда жена может уйти. Жена может не выдержать такого пресса. Но смысл того, что там говорится, не в том, что ничего не делать, а в том, что действовать человек не должен быть привязанным. То есть, когда веды говорят, что, в частности, Бхагавад-гита об этом говорит, что человек должен исполнять свой долг без привязанности, это означает, что действие без привязанности, я действую, но результаты, они предопределены. Бездействие порицается. В той же Бхагавад-гите, по-моему, в 9 стихе 3 главы говорится, что не работая невозможно поддержать даже самых насущных потребностей тела.
А правильно ли я понимаю, что... Да, простите, вот правильно ли я понимаю этот момент, что тем действием или бездействием в данный момент мы формируем последствия уже, может быть, в будущей жизни? То есть то, что нам будет уже определено для будущей жизни. А в этой жизни как бы пожинаем плоды предыдущие, получается, насчет этого именно.
Ну, конечно, да. Это закон кармы, что настоящее – это следствие прошлого и причина будущего.
То есть, если мы будем бездействовать, все равно все, что нам положено, придет, но в следующей жизни тогда ничего нам не будет положено. Так получается.
Не, ну почему? Мы родимся медведем. Если мы жили греховной жизнью, если мы бездействовали, при этом лишние боли другим не причиняли, то, может быть, мы родимся ленивцем в Австралии. Там более тепло, более хорошая карма. Это стандартный вопрос, как бы действовать или бездействовать. В действительности все, что положено, оно придет. Просто оно может приходить равномерно, может приходить разом каким-то. Но я думаю, что если мы будем таким образом вести, то вряд ли наша супруга это оценит. То есть, что положено, то придет, но жена, скорее всего, уйдет. То есть не об этом говорится, люди неправильно это понимают, это некие две крайности. Первая крайность называется карма, что я действую, и все зависит от меня. Пахать надо, но это крайность. Потому что некоторые пашут 8 часов в день и зарабатывают копейки, а некоторые работают 8 минут в день, разговаривая по телефону, и получают в сотни раз больше. Я видел таких людей. Кто-то по телефону полчаса в день говорит и получает очень много денег. А кто-то пашет по 8 часов и будет пахать всю жизнь и получит ограниченное количество денег. Поэтому нужно честно трудиться. А другая крайность называется гьяна. Я буду бездействовать. А что, какой смысл действовать? Все по судьбе положено, все само придет. Но бхакти или йога, каким образом объясняет ее веды, состоит в том, что человек должен действовать, но при этом не быть привязанным к тому, что приходит в результате его деятельности. Да, это, в принципе, об этом, в этом смысл вот этого произведения, одной из частей Махабхараты, известной как Бхагавад-гита. Это книга об искусстве деятельности. Каким образом действовать в этом мире, не запутываться в последствиях своей деятельности. Человек должен делать, но понимать, что результаты предопределены. И поэтому, если человек, вернемся к этому мужу, если муж 8 часов в день работает, прилагает усилия определенные в соответствии с теми талантами, которые дал ему Бог, для этого есть варнашрама, она помогает нам понять, чем мы должны заниматься, то сверх этому ему не придет. То есть даже если он упахается там 12 часов в день и заработает, так сказать, больше, то потом все равно у него отнимется эта форма здоровья, эти деньги куда-то уйдут. Или отнимется еще в форме, там, не знаю, каких-то чрезвычайных ситуаций. Не надо тревожиться на этот счет. То есть, цитирую ведический афоризм, «Ишаваси мадам сарвам». А каждому выделена его доля. Эта доля выделяется судьбой. Веда объясняет, что есть этот принцип называется Ишвара, Ишавасим. Ишвара – это тот, кто повелевает этим миром, тот, кто создает законы этого мира. Это, по-русски говоря, Бог. И наша судьба определена. Человек не должен лениться, и человек не должен думать, что все в жизни зависит от него. Что реально зависит от человека – это то, что он должен исполнять свой долг. Человек должен исполнять свой долг, человек должен делать правильные вещи. И эти правильные вещи являются гарантом тому, что в будущем ему не о чем беспокоиться. Если отвечаю еще на ваш вопрос немного глубже, то есть хорошая поговорка, которую до сих пор в Индии знают практически все индусы. Дхармо ракшати ракшитага. Дхармо ракшати ракшитага. Что если человек делает правильные вещи, действует в соответствии с дхармой, защищает дарму. Дарма ракшати, ракшитага, его защищает дарма. Как буквально вчера я читал, давал лекцию об этом. Есть такой важный принцип в ведическом обществе, даже больше нравится слово цивилизации, что человек должен кормить других. То есть, если у нас есть какие-то возможности помочь кому-то, мы должны это делать. Если человек кормит других, что произойдет? Он никогда не будет голодать сам. Простая вещь. Дарма ракшити, ракшитага. Удивительный парадокс, который объясняется в ведах, что, допустим, нищета каким образом уничтожается. Махабхарата говорит, что нищета уничтожается пожертвованием. То есть, казалось бы, денег будет больше, если я буду их копить. Ну, понятно, что деньги надо копить, и должно быть разумное распределение финансов, но если я нищий, я должен делать пожертвования. Деньги приходят тому, кто некогда отдал деньги. Здоровье приходит тому, кто некогда приложил какие-то силы, чтобы пришло здоровье. Любовь приходит тому, кто вложился, самопожертвование совершал ради других. Ему приходит это чувство. Слава приходит тому, кто обладал чистотой и правильным образом действовал. Да, даже если это было неудобно, неприятно, но делал правильные вещи. То есть мир в этом смысле достаточно закономерен. Мы получаем столько, сколько вкладываем. Поэтому если мы делаем правильные вещи, то будет гарантированно правильный результат. И вот вообще ответственность мужа в семье в том, что он должен эти 8 часов в день честным образом трудиться в соответствии со своими талантами и понимать, что то, что пришло ему в результате этого, это его судьба. И он должен быть удовлетворен этим. Но самое главное, что этим должна быть удовлетворена его жена. И это намного сложнее. Хотя Чинаки же говорит, как мы уже разбирали в Мангалаше ранее, что он, все, что он говорит на основе вед. Он не выдумал эти вещи. Чинаки говорит, что всегда будет доволен женой, едой и количеством денег в кармане. И, соответственно, для женщины это муж. То есть человек, с которым мы создали семью, наслаждение, которое мы получаем, определенные возможности, комфорт, деньги и пища, которая приходит к нам, это результат нашей судьбы. Поэтому мы должны быть довольны этим. Даже если мы недовольны будем этим, ничего не поменяется, кроме того, что мы будем этим недовольны. И поэтому целомудрие вот супруги, оно проявляется в том, что она не только верна на уровне тела, что уже это само по себе сложно, да, для современного человека, к сожалению. ну, не для всех, но так или иначе, для, по некоторым современным стандартам, как бы, а что такого, что муж отменяет жене. Я слышал эти вещи неоднократно. В конце, и это, ну, я не знаю, что тут говорить. В конце концов, человеку нужна не просто физическая близость, ему нужна душевная близость, эмоциональная близость. Она возникает, она не может возникнуть, когда люди не верны друг другу. Это намного более ценная близость, чем близость просто тела. И также жена должна быть верна супругу в его судьбе. Эти вещи предопределены. Поэтому нужно... Знаете, очень гармоничным образом объясняется в этой поговорке, что утро отдай Богу, день людям, вечер семье, ночь оставь себе. Иногда отец, он пытается принести благо своей супруге, своим детям. Он думает, что у них должно быть все самое лучшее. И он пашет весь день, как осел. При этом у него нет абсолютно никакого времени на духовную практику. Если человек не проводит в течение дня никакого времени один на один с Богом, в медитации, в молитве, в каких-то размышлениях, о каких-то духовных истинах, он слабеет. Как только он слабеет, начинает разрушаться вся его жизнь. У него нет сил следовать долгу днем, когда он должен работать. Он очень сильно будет радоваться, когда будет успех, очень сильно переживать, если будет неудача. У него не будет силы прощать, соответственно, будут разрушаться его отношения в семье. И зачастую люди, ладно, на Бога, ладно, давайте отодвинем Бога в сторону. Люди работают настолько много, как проклятые, что у них не хватает просто времени на семью. Поэтому нужно понимать еще раз, что если мы определенное правильное время каждый день вкладываемся, за исключением экстремальных ситуаций, да, то есть во всем должен быть здравый смысл. Когда внезапно заболел наш ребенок, нужны какие-то деньги или там какая-то экстренная ситуация, то все эти вещи, они нужно быть довольным тем, что есть. Потому что если что, там уж греха таить. Как правило, современный человек работает много, потому что реклама разожгла его жадность. У нас есть телефон. И он нормально, он работает. Но мы покупаем новый телефон только потому, что это телефон новой марки, а это более престижно. И вот это общество современное, реклама, интернет, она разжигает в людях вот эту алчность, вот эту вот жадность. То, что мне должен постоянно все обновлять, 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 обновлять. Но простой принцип гласит то, что нужно жить в соответствии с возможностями. И ценить то, что у нас есть, быть благодарным. Ценить тех людей, которые рядом с нами, понимая, что жизнь у нас свела с ними вместе, чтобы мы смогли научить друг друга чему-то ценному. И в какой-то момент мы расстанемся. И мы должны расстаться с благодарным сердцем, понимая, что все, что я мог дать человеку, я дал. И все, что человек дал мне, я благодарен человеку за все, что он мне дал. Ценить нужно взаимоотношения с близкими. Нужно ценить возможность что-то понять в этих отношениях. Поэтому чинаки рекомендуют женам не быть сварливыми. И мудрецам стараться правильно выбирать себе жен. Да, не слишком. Выбирать себе жен в соответствии с возможностями. Если наши возможности скромные, и мы находим себе какую-то звезду и царевну, женимся на ней, то не нужно ожидать легкой жизни. Скорее всего, нам придется часто впадать в уныние. Поэтому нужно жить в соответствии с возможностями, и это избавит нас от огромного количества проблем. У нас останется время и на взаимоотношения со своими близкими, и на духовную практику. И в конце концов, счастье человека не зависит только лишь от материального комфорта. Он важен, но помимо комфорта есть еще более высокие ценности. Есть ценность взаимоотношений, есть ценность нашего внутреннего роста, зрелости нашего разума, когда мы понимаем, что происходит в жизни, понимаем, почему и зачем, а не просто что и как. Есть духовные какие-то ценности в жизни, это все никто не отменял, помимо просто грубого материального комфорта.
Скажите, Павел, пожалуйста, если у человека нет возможности жить согласно законам благости, вот тот же самый режим дня, когда утром лучше одному уделять внимание, вечером другому, днем третьему, а вот так складываются обстоятельства, что совершенно по-другому все перепутано, и человек с этим не может ничего сделать. Это можно вообще как-то изменить, или это вот просто судьба такая?
Бывают такие ситуации, да, допустим, город, в котором мы живем, люди работают в разные смены на заводе. И они вынуждены иногда работать ночью, еще что-то. Да, я понимаю. К сожалению, суровая реальность городов. Города, они с вот этим вот режимом заводов и всего остального, они делают из людей реально рабов. Если люди решатся в мужестве своем вернуться на землю в какой-то момент. Я сам очень хочу жить на земле, но, как говорится, старшие пока не велят. Говорят, что твое дело в городе, твое дело делиться с людьми, быть в гуще событий. Но я 100% точно не планирую свою жизнь жить в городе. В какой-то момент я тоже хотел бы, чтобы была земля и чтобы было какое-то сообщество людей, вместе с которыми можно будет проявлять эти вот ведические принципы в жизни. Интересно, что говорится, что настоящий последователь ведической культуры означает три вещи. Бхагаван, земля и корова. Принцип служения Богу, земля, то есть независимое существование. Земля, она ценна. Деньги – это просто бумага. Земля – это ценность. На земле можно что-то вырастить и съесть. Деньги нельзя съесть, если что-то произойдет. На земле можно что-то построить. И коровы. Коровы, которые дают молоко, которые мои молочные продукты. Бык, на котором можно спахивать землю. То есть это все, что для счастья нужно человеку. Причина деградации в деревнях – это то, что есть корова, есть земля, но нет Бхагавана. Нет Бога, или даже если Бог есть, то Бог перестал быть привлекательным для людей. Зачастую, скажем так, духовники, они не могут объяснить, каким образом Бог, он может принести смысл и сделать жизнь интересной, радостной, каким образом все аспекты человеческой жизни могут быть связаны с Богом, чтобы Бог был естественным центром и чтобы человек развивался, а не просто становился, да, каким-то религиозным фанатиком, верой и неумствуя. То есть духовная практика должна включать голову, не отключать голову. И я знаю, что сейчас многие люди в России, которые как-то следуют принципам благости, пытаются делать такие общины. Они покупают земли, строят какие-то дома, обязательно, чтобы храм был в таких общинах. То есть это могут быть люди абсолютно разных религиозных конфессий. Я знаю, здесь у нас по Волгограду замечательный батюшка, я не помню, как его зовут, сделал такую общину. И очень много про нее рассказывали. Я знаю, что последователи иудаизма делают такие общины. Последователи индуизма, вайшнавы делают такие общины по всему миру. И человек на земле, он свободен. Человек... Там тоже нужно трудиться, да, но явно не ночью. Явно не ночью. Жизнь на земле с коровами и с Богом – это намного более свободная и счастливая жизнь. Но задача лидеров – сделать таким образом, чтобы эта жизнь была интересной. Чтобы там было образование, чтобы там был рост, чтобы там было интересно, чтобы была культура. Чтобы это не было просто такой унылой, пьяной русской деревни. Это уже задача тех людей, которые будут это делать. А если вернуться к этому вопросу, то мне чем нравится ведический подход, то что это полное отсутствие догм и при этом достаточно, скажем так, незыблемые принципы. То есть, с одной стороны, есть незыблемые принципы, которым нужно следовать, а с другой стороны, есть гибкое применение их каждому конкретному человеку. Поэтому, что делать человеку, который, допустим, работает ночью, нужно понять, в чем смысл. Дэши Кала Патра. Каким образом применить эту формулу в соответствии с местом, временем и квалификацией человека. Смысл того, что говорится, утро Богу, день людям, вечер семье, ночь себе, это некая идеальная формула, каким образом жить. То есть качественное время я уделяю на духовную практику, качественное время я работаю, да. Я вот работаю по большей части дома, и я жду не дождусь, когда я перееду в какой-нибудь офис, потому что дома иногда сложно создать рабочую атмосферу, даже если у тебя есть отдельная комната. Лучше всего работать в офисе, никто тебя не дергает. Качественное время нужно уделять семье вечером, и нужно вовремя лечь спать. Если ты не лег вовремя спать, то забудь про утро. Суть раннего подъема – это своевременный отбой. Поэтому, если даже я работаю ночью, и днем я должен отдыхать, все равно я должен отдельное время выделять на духовную практику. Обязательно отдельное время я должен выделять на семью. И если уж там как бы отдельное время на работу, у меня уже выделено. Если есть какой-то суровый график, я не могу как бы заниматься каким-то своим делом или просто работать на себя. Это тоже нормально. Но должно быть отдельное качественное время. В частности, допустим, это потребность женщин. Женщинам нужно внимание. Но им нужно не просто количественное внимание, им нужно качественное внимание. Чтобы женщина почувствовала, что ты ее понял. Чтобы, если ты можешь это эмпатически слушать, чтобы она почувствовала, что ты ее почувствовал. Ее настроение. И зачастую небольшого качественного слушания достаточно, чтобы были удовлетворены эмоциональные потребности женщины. Очень важно отдельные дни выделять, чтобы проводить только со своей семьей. Выезжать на природу, гулять по парку или просто общаться друг с другом. Я по роду деятельности путешествую, я заметил, как полезно нам с супругой вместе куда-то ездить. Когда мы едем в поезде, мы сидим и там иногда день смотрим друг на друга. В течение дня это не получается, когда живем, это помогает. Очень как бы отношение, теплоту увеличивает в отношениях. Поэтому вот в этом смысл. Нужно просто отдельно качественное время выделять. И, ну, как я уже сказал, это ведическая культура. Мы должны исполнять свой долг без привязанности. Там говорится, надо следовать долгу, но без привязанности и стараться не причинять другим людям ненужной боли. Иногда нужно причинять боль, но в большинстве случаев этого не нужно делать.
Хорошо, спасибо, что помогли в этом разобраться. Я вижу, что время нам говорит, что нам уже пора переходить к вопросам от слушателей. Вы согласны?
Угу. Да, да, да.
Хорошо, тогда первый вопрос к нам пришел от Александра. Как дать понять человеку, не обидев его, что у нас ценности со временем поменялись, и мне с ним не по пути?
Надеюсь, речь не идет о супруге.
Я думаю, здесь больше речь о друзьях. И я думаю, что многие люди, которые хотят переходить в жизнь в благости, вот сталкиваются с этим, что старые друзья остаются, они не хотят их обижать, но ценности разные совершенно. И они уже не могут находиться в их обществе. Тоже частый вопрос, актуальный для очень многих. Если я правильно поняла вопрос, я думаю, речь об этом.
Да, хороший вопрос. Как, не обидев, дать понять другому человеку, что ценности разные? Вот все, кто, еще раз, занимается той или иной формой практики, люди иногда впадают в крайности. Это вот очень важно понять. То есть, иногда люди думают, я недавно слушал семинар, очень уважаемого человека. И он очень интересную фразу сказал, ссылаясь на Махабхарату. Он говорит, что иногда люди думают, что человек гуни благости – это человек, который очень мягко говорит или очень спокойный. Но это не так. Если посмотреть на определение гуна благости, там говорится «сатвам джаянти гианам». Гуна благости, она порождает знания. То есть человек гуни благости – это тот, кто знает, как правильно действовать. И поэтому иногда как бы, ну, люди с незрелым каким-то подходом, они пытаются стать святыми преждевременно, да, и как-то вот, чтобы жить так, чтобы никого не обижать. Далеко не всегда получится всех не обижать. Поэтому Шримад Бхагаватам и говорит, что исполняя свой долг, человек должен действовать, первое, без привязанности, а второе – избегай ненужного насилия. В некоторых случаях нет никакой проблемы в том, что если мы кому-то скажем, брат, ну ты знаешь, я вот там перестал пить водку, я не буду с тобой пить, он обидится. Ну вот, если человек обидится, ну как бы, ну что сделаешь? Ну вот так. И один из уроков Махабхараты важный, что если люди поступают нечестно, если люди поступают подло, то в какой-то момент можно вполне вернуть им то же самое. Какая-то битва, когда была на Курукшетре, наверняка многие слушатели смотрели сериал Махабхарата. Дроначарью убили нечестно, Карна убили нечестно, Бишму убили нечестно. Почему? Потому что они сами поступали очень нечестным образом. Это тонкий очень момент. Это очень тонкий момент, и всегда лучше сверять свое понимание с кем-то более мудрым и опытным. Но тем не менее, что я хочу сказать, что не нужно вот жить вот в этой вот красивой иллюзии, что человек гуни благости, у него он всем улыбается, он такой хороший, добрый. И главное, о чем он переживает, чтобы другие люди не обиделись. Нет. Мы не должны причинять ненужной боли. Везде, где боль можно избежать, ее нужно избежать. Как, допустим, когда этот принцип говорится, ненужная боль. Ненужная боль значит, не причинять ненужной боли, значит быть вегетарианцем. Иногда люди бросают вызов, говорят, ну капуста же тоже живая. Но есть некая разница между капустой и коровой. Очевидная при том абсолютно. Но капуста действительно живая. Но если мы вегетарианцы, то мы не причиняем ненужной боли. То же самое иногда в близких каких-то отношениях человеку рядом с нами нужно что-то сказать, чтобы он понял, что он что-то делает неправильно, иначе не поймет. Это может принести ему боль, но это нужная боль. Нельзя сказать, что это ненужная боль. И это самая сложная вещь, вот этот вот баланс. С одной стороны чуткости, с другой стороны мужества сказать людям то, что они должны услышать. И здесь как бы можно очень легко ошибиться и совершить какое-то оскорбление. Или ходить и думать, что я святой, мучиться, когда нас все вокруг клюют и обижают. То есть разные люди в разных ситуациях должны действовать по-разному. Для этого вот мы свой духовный разум культивируем. Поэтому формула человека в гуне благости звучит так. Еще раз. Сатвам джаянти гьянам. Человек в гуне благости – это не тот, кто говорит очень мягко и всем улыбается. И у него абсолютно никогда не бывает никаких сложностей ни с кем. И все им довольны. Это иллюзия. Человек в гуне благости – это человек, который знает, как поступать правильно. И нас не должно беспокоить, что подумают о нас другие люди, даже если это друзья. Нас должно беспокоить только о том, поступаем мы правильно или нет. Мнение людей у нас всю жизнь будет меняться. Сегодня нас будут возносить до небес. Завтра эти же люди будут ругать нас ниже плинтуса. А послезавтра опять будут возносить до небес. Я был в таких ситуациях в жизни неоднократно уже за свою даже небольшую жизнь. Поэтому я вот что хотел бы Алексею посоветовать, или Александру, я прошу прощения, имени не запомнил, что не нужно тревожиться о том, что кто-то сильно будет обижен, если вы делаете правильные вещи. Если это действительно правильные вещи, и вы аккуратно человеку об этом сказали, брат, ну просто вот как бы, я считаю, что это неправильные вещи, я сам хочу действовать правильно, и если общение с тобой означает делать неправильные вещи, ну как бы мне сложно будет это делать. Я тобой тоже дорожу, но мне дороги также мои принципы. Если это действительно настоящие принципы, не выдуманные кем-то. Я думаю, что если в нас нет вот этого высокомерия по отношению к там, человеку, а ты там пьешь водку, ага, я такой чистый, не подходи ко мне, иначе осквернишь, то человек поймет эту вещь. Человек поймет эту вещь. Но главная вещь такая. Мы не думаем о том, что не делаем то, что нам хочется. И мы не делаем то, чего от нас хотят другие. Мы делаем то, что правильно. Если мы будем делать всю жизнь то, чего от нас хотят другие люди, мы потеряем себя. Человек должен делать так, как правильно. Стараясь избегать ненужной боли.
Хорошо, спасибо вам за ответ. Я вижу, что время нашего эфира истекло, но осталось еще два важных для наших слушателей вопроса. И мы, как обычно, немножко задержимся, чтобы ответить на них. Правильно, Павел?
Окей, окей, окей.
Хорошо, Татьяна пишет. Помогите, пожалуйста, разобраться по поводу действия и бездействия. Ну, возможно, вы также сможете оценить ситуацию, в которой находится женщина. Татьяна пишет, я в декретном отпуске со вторым ребенком. Львиная доля времени уходит на малыша. Воспитание, питание, игры, прогулки, сон. Для старшего сына и мужа только готовка, стирка. А на уборку, мытье дома не хватает категорически времени, не говоря уже об украшении себя. Возня с малышом – легкое дело, вроде как бездействие. Занимаюсь с ним и вижу, сколько не сделанного вокруг. На действие, то есть уборку и прочее, времени нет. Я неправильно квалифицирую эти дела, или я как-то наказана вынужденным бездействием? О, что вы думаете?
О, я думаю, что это очень жизненная ситуация, потому что маленький ребенок действительно очень много внимания просит к себе. И это стандартная, скажем так, сценарий, что у женщины не остается внимания на себя, на мужа и на дом. А прежде всего, нужно обязательно с мужем об этом поговорить. То есть поговорить с мужем и объяснить ему, чтобы он знал, сказать: дорогой, ты мне важен, потому что, ну, так уж устроено мужское ложное эго, что иногда оно возмущается, что это мне не уделяет внимания. Вот. И надо сказать, ты мне важен очень, но просто сейчас вот как бы маленький ребенок, и ты сам пойми, как бы я хочу вот и для тебя что-то сделать. То есть очень важно, чтобы муж знал, что мы помним о его потребностях, что мы должны быть для него красивой, что в доме должно быть чисто, что должно быть что-то приготовлено, чтобы должно быть время, чтобы просто с мужем побыть. И как минимум нужно об этом сказать, что я об этом помню, я помню о твоих потребностях. Это временная ситуация, она не будет длиться всегда. Сейчас вот просто мне нужно много внимания уделять маленькому человеку, нашему ребенку, и потом я восстановлюсь в своих обязанностях. Я, к сожалению, видел, что иногда женщины этим злоупотребляют, и ну, до каких-то это страшных масштабов доходит. В том, как они выглядят и как выглядит квартира, этого ни в коем случае не надо делать. То есть, как минимум, надо с мужем поговорить, объяснить, что вы понимаете, что это важно, и что это временная ситуация, и попросить у него помощи. Сказать: брат, вот так и так, может, давай как-то мы, ну, как-то вот что-то ты пока сейчас будешь делать, пока я буду делать другие вещи. Вторая вещь, и что если есть более взрослый ребенок, нужно обязательно как-то просить ребенка, чтобы он помогал. И все-таки я думаю, что это понятно, легко говорить, особенно будучи мужчиной. Но я думаю, что все-таки должен быть какой-то баланс. То есть этот баланс может быть разный. Когда ребенок маленький, понятно, что большую часть времени ему, но какое-то время, на какой-то запредельный минимум нужно уделять, чтобы все-таки хоть как-то краситься, хоть какую-то одевать более-менее одежду, хоть что-то, как-то какую-то чистоту поддерживать в квартире и хоть что-то там стараться готовить, уделять внимание мужу. Потому что, ну, может возникнуть определенное напряжение в отношении с мужем. И если мы хоть что-то будем делать, по мере того, как ребенок старше будет становиться, процентное взаимоотношение будет меняться, то мужчина это оценит. Мужчина увидит, что жена старается, но просто ей сложно будет помогать. И мы сами будем удовлетворены. Поэтому я не думаю, что должен быть какой-то такой вот перекос. Это тоже служение, служение семье, это забота о ребенке, но остальные вещи, как минимум, люди должны знать, что я об этом помню, я за это переживаю, как максимум мы должны уделять этому внимание, просто в зависимости от ситуации процентовка меняется. Я думаю, что так правильно будет.
Спасибо. Спасибо, хорошо вы ответили на этот вопрос и оценили ситуацию, в которой находятся женщины и многие женщины наверняка. Так что многие, я думаю, сейчас вам сказали спасибо. И еще один вопрос у нас от Оксаны прозвучит в этом эфире. Она спрашивает... Да, последний. Скажите, пожалуйста, если человек был вором, но прекратил воровать, значит ли это, что воруя, человек использовал свое благочестие и дальше будет жить в нужде? Можно ли использовать хорошую карму заранее, или она распределяется поэтапно в течение жизни?
Угу. Все люди совершают ошибки. Есть хорошая поговорка, что у каждого грешника есть будущее, а у каждого праведника есть прошлое. Поэтому первое, что нужно понять такому человеку, который совершил ошибку, что есть одна вещь, благодаря которой его ошибка станет его лекарством. Это сатим, честность. Человек должен признать свою ошибку, и если он должен быть наказан, он должен понести это наказание с благодарностью. Это наказание вылечит человека. И человек он сможет сделать следующий шаг в своей жизни. А относительно благочестия, каким образом оно распределяется, да, я слышал однажды это объяснение, как раз в лекциях Вадима Тунеева он говорил, что человек может что-то украсть, но человек или потеряет эти деньги, или он потеряет те деньги, которые должны были к нему прийти. Мир таким образом устроен, что нет смысла воровать. Ишавасим идам сарвам деткинчам джагатям джагат. То есть этот афоризм я уже сегодня цитировал из Упанишат, из Шри Ишапанишат. Ведически говорит, что доля она выделена, поэтому человек должен понимать, кому все принадлежит, понимать, что нет смысла посягать на остальное, потому что он не сможет получить больше, чем ему положено. Как правильно было подмечено, что он просто делает некий перерасчет своей хорошей кармы с одного времени в другое. И для того, чтобы человек остановился это делать, нужно хорошее общение. То есть хорошее общение – это общение, которое пробуждает нас к внутренним каким-то ценностям жизни. К ценности отношений, к ценности развития разума, к ценности духовной практики. Плохое общение, оно просто разжигает нас жадность. Мы живем один раз, поэтому нужно урвать, нужно обмануть, нужно оскорбить, обидеть. И так далее. Нет смысла в этом. Счастье, оно исходит, к счастью, из нашего сердца, а не откуда-то извне. И вся жизнь человека – это научиться просто достучаться до собственного сердца, делая правильные вещи.
Спасибо. Я думаю, что ответ понятен, и даже такая пауза была хорошая для того, чтобы люди как-то смогли осмыслить это. Но теперь я вынуждена сказать, что наш эфир заканчивается, подошел к своему завершению. Но это еще не конец. Мы, как всегда, встретимся на следующей неделе. Спасибо вам, Павел, за сегодняшнее общение.
Да, спасибо вам. Спасибо радиослушателям. Я желаю всем исполнять их долг без привязанности. Стараться не причинять друг другу ненужной боли. До свидания.
Спасибо, до свидания.